Свободное радио Компьюлента.
Здравствуйте, слушатели Свободного радио Компьюлента. В связи с отпуском мое туловище отбыло на юг. И, как вы понимаете, в ближайшие несколько дней вы вряд ли услышите новости сайта компьюлента.ру. Но, во-первых, вы можете их прочитать на самом сайте. А во-вторых, редакция Компьюленты подготовила вам замену, чтобы вы не скучали. Поэтому все время, пока меня не будет, вы сможете слушать краткую историю времени от Большого Взрыва до Черных Дыр Стивена Хокинга. Читаю, естественно, я, Алексей Халецкий. Надеюсь, слушать эту книгу вам понравится так же, как и мне озвучивать. Поехали!
Глава третья. Расширяющаяся вселенная.
Если в ясную безлунную ночь посмотреть на небо, то, скорее всего, самыми яркими объектами, которые вы увидите, будут планеты Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Кроме того, вы увидите огромное количество звезд, похожих на наше Солнце, но находящихся гораздо дальше от нас. При обращении Земли вокруг Солнца некоторые из этих неподвижных звезд чуть-чуть меняют свое положение относительно друг друга, то есть на самом деле они вовсе не неподвижны. Дело в том, что они несколько ближе к нам, чем другие. Поскольку же Земля вращается вокруг Солнца, близкие звезды видны все время в разных точках фона более удаленных звезд. Благодаря этому можно непосредственно измерить расстояние от нас до этих звезд. Чем они ближе, тем сильнее заметно их перемещение. Самая близкая звезда, называемая Проксимой Центавра, находится от нас на расстоянии приблизительно 4 световых лет. То есть свет от нее идет до Земли около 4 лет, или около 37 миллионов километров. Большинство звезд, видимых невооруженным глазом, удалены от нас на несколько сотен световых лет. Сравните это с расстоянием до нашего Солнца, составляющим всего 8 световых минут. Видимые звезды рассыпаны по всему ночному небу, но особенно густо в той полосе, которую мы называем Млечным путем. Еще в 1750 году некоторые астрономы высказывали мысль, что существование Млечного пути объясняется тем, что большая часть видимых звезд образует одну дискообразную конфигурацию. Пример того, что сейчас называется спиральной галактикой. Лишь через несколько десятилетий астроном Уильям Гершель подтвердил это предположение, выполнив колоссальную работу по составлению каталога положений огромного количества звезд и расстояний до них. Но даже после этого представление о спиральных галактиках было принято всеми лишь в начале 20 века. Современная картина Вселенной возникла только в 1924 году, когда американский астроном Эдвин Хаббл показал, что наша галактика не единственная. На самом деле существует много других галактик, разделенных огромными областями пустого пространства. Для доказательства Хабблу потребовалось определить расстояние до этих галактик, которые настолько велики, что в отличие от положений близких звезд, видимые положения галактик действительно не меняются. Поэтому для измерения расстояний Хаббл был вынужден прибегнуть к косвенным методом. Видимая яркость звезды зависит от двух факторов. От того, какое количество света излучает звезда, ее светимости, и от того, где она находится. Яркость близких звезд и расстояние до них мы можем измерить. Следовательно, мы можем вычислить и их светимость. И наоборот, зная светимость звезд в других галактиках, мы могли бы вычислить расстояние до них, измерив их видимую яркость. Хаббл заметил, что светимость некоторых типов звезд всегда одна и та же, когда они находятся достаточно близко для того, чтобы можно было производить измерения. Следовательно, рассуждал Хаббл, если такие звезды обнаружатся в другой галактике, то, предположив у них такую же светимость, мы сумеем вычислить расстояние до этой галактики. Если подобные расчеты для нескольких звезд одной и той же галактики дадут один и тот же результат, то полученную оценку расстояния можно считать надежной. Таким путем Хаббл рассчитал расстояние до 9 разных галактик. Теперь известно, что наша галактика одна из нескольких сотен тысяч миллионов галактик, которые можно наблюдать в современные телескопы. А каждая из этих галактик, в свою очередь, содержит сотни тысяч миллионов звезд. Наша галактика имеет около 100 тысяч световых точек в поперечнике. Она медленно вращается, а звезды в ее спиральных рукавах каждые несколько сотен миллионов лет делают примерно один оборот вокруг ее центра. Наше Солнце представляет собой обычную желтую звезду средней величины, расположенную на внутренней стороне одного из спиральных длинных рукавов. Какой же огромный путь мы прошли от Аристотеля и Птолемея, когда Земля считалась центром Вселенной. Звезды находятся так далеко от нас, что кажутся просто светящимися точками в небе. Мы не различаем ни их размеров, ни формы. Как же можно говорить о разных типах звезд? Для подавляющего большинства звезд существует только одно характерное свойство, которое можно наблюдать. Это цвет идущего от них света. Ньютон открыл, что проходя через трехгранный кусок стекла, называемый призмой, солнечный свет разлагается, как в радуге, на цветовые компоненты или спектры. Настроив телескоп на какую-нибудь отдельную звезду или галактику, можно аналогичным образом разложить в спектр свет, испускаемый этой звездой или галактикой. Разные звезды имеют разные спектры, но относительная яркость разных цветов всегда в точности такая же, как в свете, который излучает какой-нибудь раскаленный до красна предмет. Свет, излучаемый раскаленным до красна непрозрачным предметом, имеет очень характерный спектр, зависящий только от температуры предмета – тепловой спектр. Поэтому мы можем определить температуру звезды по спектру излучаемого ею света. Кроме того, мы обнаружим, что некоторые очень специфические цвета вообще отсутствуют в спектрах звезд, причем отсутствующие цвета разные для разных звезд. Поскольку, как мы знаем, каждый химический элемент поглощает свой определенный набор характерных цветов, мы можем сравнить их с теми цветами, которых нет в спектре звезды, и таким образом точно определить, какие элементы присутствуют в ее атмосфере. В 20-х годах, когда астрономы начали исследование спектров звезд других галактик, обнаружилось нечто еще более странное. В нашей собственной галактике оказались те же самые характерные наборы отсутствующих цветов, что и у звезд, но все они были сдвинуты на одну и ту же величину к красному концу спектра. Чтобы понять смысл сказанного, следует сначала разобраться с эффектом Доплера. Как мы уже знаем, видимый свет – это колебания или волны электромагнитного поля. Частота, число волн в одну секунду, световых колебаний чрезвычайно высока – от 400 до 700 миллионов миллионов волн в секунду. Человеческий глаз воспринимает свет разных частот как разные цвета, причем самые низкие частоты соответствуют красному концу спектра, а самые высокие – фиолетовому. Представим себе источник света, расположенный на фиксированном расстоянии от нас, например, звезду, излучающий с постоянной частотой световые волны. Очевидно, что частота проходящих волн будет такой же, как та, с которой они излучаются, пусть гравитационное поле галактики невелико и его влияние несущественно. Предположим теперь, что источник начинает двигаться в нашу сторону. При испускании следующей волны источник окажется ближе к нам, а потому время, за которое гребень этой волны до нас дойдет, будет меньше, чем в случае неподвижной звезды. Стало быть, время между двумя гребнями двух прошедших волн будет меньше, а число волн, принимаемых нами за одну секунду, то есть частота, будет больше, чем когда звезда была неподвижна. При удалении же источника частота приходящих волн будет меньше. Это означает, что спектры удаляющихся звезд будут сдвинуты к красному концу, красное смещение, а спектры приближающихся звезд должны испытывать фиолетовое смещение. Такое соотношение между скоростью и частотой называется эффектом Доплера, и этот эффект обычен даже в нашей повседневной жизни. Прислушайтесь к тому, как идет по шоссе машина. Когда она приближается, звук двигателя выше, то есть выше частота испускаемых им звуковых волн, а когда, проехав мимо машины, начинает удаляться, звук становится ниже. Световые волны и радиоволны ведут себя аналогичным образом. Эффектом Доплера пользуется полиция, определяя издалека скорость движения автомашин по частоте радиосигналов, отражающихся от них. Доказав, что существуют другие галактики, Хаббл все последующие годы посвятил составлению каталогов расстояний до этих галактик и наблюдению их спектров. В то время большинство ученых считали, что движение галактик происходит случайным образом, и поэтому спектров, смещенных в красную сторону, должно наблюдаться столько же, сколько и смещенных в фиолетовую. Каково же было удивление, когда у большей части галактик обнаружилось красное смещение спектров, то есть оказалось, что почти все галактики удаляются от нас. Еще более удивительным было открытие, опубликованное Хабблом в 1929 году. Хаббл обнаружил, что даже величина красного смещения не случайна, а прямо пропорциональна расстоянию от нас до галактики. Иными словами, чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется. А это означало, что Вселенная не может быть статической, как думали раньше, что на самом деле она непрерывно расширяется, и расстояния между галактиками все время растут. Открытие расширяющейся Вселенной было одним из великих интеллектуальных переворотов 20 века. Задним числом мы можем лишь удивляться тому, тому, что эта идея не пришла никому в голову раньше. Ньютон и другие ученые должны были сообразить, что статическая Вселенная вскоре обязательно начала бы сжиматься под действием гравитации. Но предположим, что Вселенная наоборот расширяется. Если бы расширение происходило достаточно медленно, то под действием гравитационной силы оно в конце концов прекратилось бы и перешло в сжатие. Однако, если бы скорость расширения превышала некоторое критическое значение, то гравитационного взаимодействия не хватило бы, чтобы остановить расширение, и оно продолжалось бы вечно. Все это немного напоминает ситуацию, возникающую, когда с поверхности Земли запускают вверх ракету. Если скорость ракеты не очень велика, то из-за гравитации она в конце концов остановится и начнет падать обратно. Если же скорость ракеты больше некоторой критической, а это около 11 км в секунду, то гравитационная сила не сможет ее вернуть, и ракета будет вечно продолжать свое движение от Земли. Расширение Вселенной могло быть предсказано на основе ньютоновской теории тяготения в 19, 18 и даже в конце 17 века. Однако вера в статическую Вселенную была столь велика, что жила в умах еще в начале 20 века. Даже Эйнштейн, разрабатывая в 1915 году общую теорию относительности, был уверен в статичности Вселенной. Чтобы не вступать в противоречие со статичностью, Эйнштейн модифицировал свою теорию, введя в уравнение так называемую космологическую постоянную. Он ввел новую антигравитационную силу, которая, в отличие от других сил, не порождалась каким-либо источником, а была заложена в саму структуру пространства-времени. Эйнштейн утверждал, что пространство-время само по себе всегда расширяется, и этим расширением точно уравновешивается притяжение всей остальной материи во Вселенной, так что в результате Вселенная оказывается статической. По-видимому, лишь один человек полностью поверил в общую теорию относительности. Пока Эйнштейн и другие физики думали над тем, как обойти нестатичность Вселенной, предсказываемую этой теорией, русский математик и физик Фридман, наоборот, занялся ее объяснением. Фридман сделал два очень простых исходных предположения. Во-первых, Вселенная выглядит одинаково, в каком бы направлении мы ее не наблюдали. И во-вторых, это утверждение должно оставаться справедливым и в том случае, если бы мы производили наблюдение из какого-нибудь другого места. Не прибегая ни к каким другим предположениям, Фридман показал, что Вселенная не должна быть статической. В 1922 году, за несколько лет до открытия Хаббла, Фридман в точности предсказал его результат. Предположение об одинаковости Вселенной во всех направлениях на самом деле, конечно, не выполняется. Как мы, например, уже знаем, другие звезды в нашей галактике образуют четко выделяющуюся светлую полосу, которая идет по всему небу ночью – Млечный Путь. Но если говорить о далеких галактиках, то их число во всех направлениях примерно одинаково. Следовательно, Вселенная действительно примерно одинакова во всех направлениях. При наблюдении в масштабе, большем по сравнению с расстоянием между галактиками, когда отбрасываются мелкомасштабные различия. Долгое время это было единственным обоснованием гипотезы Фридмана как грубого приближения к реальной Вселенной. Но потом, по некой случайности, выяснилось, что гипотеза Фридмана и в самом деле дает удивительно точное описание нашей Вселенной. В 1965 году два американских физика, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, работавших на фирме Bell Laboratories в штате Нью-Джерси, испытывали очень чувствительный микроволновой, то есть сверхвысокочастотный детектор. Микроволны – это то же, что и световые волны, но их частота всего лишь 10 тысяч миллионов волн в секунду. Пензиас и Вильсон заметили, что уровень шума, регистрируемый их детектором, выше, чем должно быть. Этот шум не был направленным, приходящим с какой-то определенной стороны. Сначала названные исследователи обнаружили в детекторе птичий помет и пытались объяснить эффект другими причинами подобного рода. Но потом все такие факторы были исключены. Они знали, что любой шум, приходящий из атмосферы, всегда сильнее не тогда, когда детектор направлен прямо вверх, а когда он наклонен, потому что лучи света, идущие из-за горизонта, проходят через значительно более толстые слои атмосферы, чем лучи, попадающие в детектор прямо сверху. Лишний же шум одинаков, куда бы ни направлять детектор. Следовательно, источник шума должен находиться за пределами атмосферы. Шум был одинаковым и днем, и ночью, и вообще в течение года, несмотря на то, что Земля вращается вокруг своей оси и продолжает свое вращение вокруг Солнца. Это означало, что источник излучения находится за пределами Солнечной системы и даже за пределами нашей галактики, ибо в противном случае интенсивность излучения изменялась бы, поскольку в связи с движением Земли детектор меняет свою ориентацию. Как мы знаем, по пути к нам излучение проходит почти через всю наблюдаемую Вселенную. Коль же скоро оно одинаково одинаково во всех направлениях, то значит и сама Вселенная одинакова во всех направлениях, по крайней мере в крупном масштабе. Теперь нам известно, что в каком бы направлении мы ни производили наблюдение, этот шум изменяется не больше, чем на 1/10. Так, Пензиас и Вильсон, ничего не подозревая, дали удивительно точное подтверждение первого предположения Фридмана. Приблизительно в это же время два американских физика из расположенного по соседству Принстонского университета, Боб Дике и Джим Пиблс, тоже занимались исследованием микроволн. Они проверяли предположение Джорджа Гамова, бывшего ученика Фридмана, о том, что ранняя Вселенная была очень горячей, плотной и раскаленной до бела. Дике и Пиблс высказали ту мысль, что мы можем видеть свечение ранней Вселенной, ибо свет, испущенный очень далекими ее областями, мог бы дойти до нас только сейчас. Но из-за расширения Вселенной красное смещение светового спектра должно быть так велико, что дошедший до нас свет будет уже микроволновым излучением. Дикке и Пиблс готовились к поиску такого излучения, когда Пензиас и Вильсон, узнав о работе Дикке и Пиблса, сообразили, что они его уже нашли. За этот эксперимент Пензиас и Вильсон были удостоены Нобелевской премии 1978 года, что было не совсем справедливо, если вспомнить о Дикке и Пиблсе, не говоря уже о Гамове. Правда, на первый взгляд, тот факт, что Вселенная кажется нам одинаковой во всех направлениях, может говорить о какой-то выделенности нашего местоположения во Вселенной. В частности, раз мы видим, что все остальные галактики удаляются от нас, значит мы находимся в центре Вселенной. Но есть и другое объяснение. Вселенная будет выглядеть одинаково во всех направлениях и в том случае, если смотреть на нее из какой-нибудь другой галактики. Это, как мы знаем, вторая гипотеза Фридмана. У нас нет научных доводов ни за, ни против этого предположения, и мы приняли его, так сказать, из скромности. Было бы крайне странно, если бы Вселенная казалась одинаковой во всех направлениях только вокруг нас, а в других ее точках этого не было. В модели Фридмана все галактики удаляются друг от друга. Это вроде бы как надутый шарик, на который нанесены точки, если его все больше надувать. Расстояние между любыми двумя точками увеличивается, но ни одну из них нельзя назвать центром расширения. Притом, чем больше расстояние между точками, тем быстрее они удаляются друг от друга. Но и в модели Фридмана скорость, с которой любые две галактики удаляются друг от друга, пропорциональна расстоянию между ними. Таким образом, модель Фридмана предсказывает, что красное смещение галактики должно быть прямо пропорционально ее удаленности от нас, в точном соответствии с открытием Хаббла. Несмотря на успех этой модели и на согласие ее предсказаний с наблюдением Хаббла, работа Фридмана оставалась неизвестной на Западе, и лишь в 1935 году американский физик Говард Робертсон и английский математик Артур Уолкер предложили сходные модели в связи с открытием Хаббла. Продолжение книги «Краткая история времени» вы услышите завтра. А сейчас немного об авторе Стивене Хокинге, его биография.
И работа.
До операции речь Стивена становилась все более и более неразборчивой. Трахеотомия совсем лишила его возможности говорить. Однако Уолт Уолтостс из Калифорнии написал для Хокинга программу, которая позволяет ему выбирать слова из меню на экране компьютера, нажимая рукой на ключ. Программа также реагирует на движение головы и глаз. Построенную таким образом фразу можно послать на речевой синтезатор. Затем инженер Дэвид Мейсон встроил маленький персональный компьютер и речевой синтезатор в коляску Стивена. Все это позволяет Стивену Хокингу, набирая до 50 слов в минуту, писать книги и статьи, читать лекции и делать множество научно-популярных докладов. С помощью синтезатора речи Хокингу стало легче общаться с людьми, чем до того, как он совсем потерял способность говорить.
Единственная беда – у него американский акцент. Однако теперь я уже сроднился с этим голосом и не хотел бы менять его, даже если бы мне предложили британское произношение. «Я бы почувствовал себя другим человеком», — говорит Хокинг.
Однажды один американский турист увидел Хокинга на улице в Кембридже.
да ведь это Стивен Хокинг!»
— радостно воскликнул он.
«Да, меня часто путают с этим человеком»,
— ответил компьютер Хокинга. Но Хокинга трудно с кем-нибудь спутать. Из 300 тысяч человек, больных боковым амиотрофическим склерозом, Стивен Хокинг самый известный, благодаря неиссякаемой силе духа, которая уже 40 лет позволяет ему бороться с этой ужасной болезнью. В 1967 году, когда родился первенец Стива Хокинга, очень популярной была песня «To Sir With Love» в исполнении Лулу.
You from crayons to perfume.